Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Я приветствую наших слушателей в Москве и других городах вещания. Сегодня изначально мы хотели поговорить о ситуации в Узбекистане, которая очень осложнилась после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Никак не хотел подгадать, но получилось так, что ровно 10 минут назад пришло сообщение с пометкой «Молния» по новостным агентствам о том, что правительство и парламент Узбекистана официально объявили о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79-м году жизни от инсульта. Я напомню, что этот человек возглавлял Узбекистан с 1989 года, еще будучи первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР, а потом бессменным президентом страны. Кстати говоря, он лишь один день уступает Нурсултану Назарбаеву по времени нахождения вот, без перерыва у власти. И вот теперь это произошло. Завтра в Самарканде, в родном городе Ислама Каримова, состоятся его похороны. Отмечается, что уже тело его доставлено туда, кортеж, очевидцы сумели даже заснять это. Завтра аэропорт Самарканда закрыт для всех самолетов, за исключением бортов со специальным разрешением на взлет и посадку. На кладбище, где похоронена мать и два брата Каримова, сейчас в спешном порядке уже достраивается усыпальница. Что это значит для нас? Этот вопрос я хотел бы сегодня обсудить с нашим гостем Кириллом Коктышем, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Потому что Узбекистан, ну, одно из ключевых звеньев в среднеазиатской цепочке в геополитическом плане. Здесь схлёстываются интересы и России, и Запада, и Соединенных Штатов, и Китая, у которого огромные экономические связи с Узбекистаном, гораздо больше, чем сейчас у Москвы. И здесь же рядом Афганистан со всеми исламскими делами, с наркотрафиком, ну и с террористическим, конечно, вопросом. Сейчас, возможно, вот эти силы начнут конкурировать за то, чтобы территорию Узбекистана после смерти Каримова, мы не знаем, кто будет сейчас занимать в качестве преемника эту должность, чтобы эту территорию, ну, взять как-то под свой контроль. Я напомню, что Ислам Каримов достаточно долго вел такую увертливую политику, что называется, сидел на заборе, да, Кирилл Евгеньевич, он входил сначала в ОДКБ, потом выходил, потом снова входил, потом снова выходил, последний раз в 2012 году, то предоставлял американцам базу подскока для авиационную, для логистики в Афганистане, потом отказался после того, как американцы осудили его за события в Андижане, когда достаточно брутально были подавлены выступления оппозиции. Что будет дальше? Как вы думаете, что нам ждать?
Ну, на самом деле ситуация будет достаточно сложная, ведь проблемы будут, разумеется, не на первом этапе. Ближний круг готовился к уходу Каримова, и, собственно, Каримов сам готовился к своему возможному уходу. В конце прошлого года, напомню, были внесены достаточно неожиданные изменения в закон о выборах президента, где была очень существенно понижена планка, и Каримов этот закон подписал. То есть в этом плане долгая болезнь Каримова, а он последний год-полтора сильно болел, она дала уж основание всем подготовиться и, по крайней мере, подумать о том, как будет проходить переходный период.
Это стало неожиданностью, согласиться.
Ну, это всегда неожиданность, разумеется. Но, в общем-то, ближние элиты к этому готовы. Я думаю, что на первом этапе никакой угрозы дестабилизации, разумеется, не будет.
Они не будут конкурировать между собой, в том числе даже, может быть, силовым порядком?
Нет, я думаю, что ближайшие 3 месяца все будет под контролем, то есть по Конституции Узбекистана обязанности главы государства
спикер
будет
сената.
Исполняться спикер. Вот за это время выявится лидер, и тут, наверное, по-новому пройдут каким-то образом переговоры, потому что сегодня ситуация в Узбекистане строится по старому принципу, что самаркандец правит Ташкенте, считает деньги, а Ферганец молится. Угу. То есть, соответственно, есть...
Бухарцев там нет? Нет?
Нигде? Ну, соответственно, существуют духовные элиты, существуют политические элиты, которые принимают решения, экономические элиты. И на сегодня, в общем-то, понятно, что доминирующие всегда, когда правят три потенциальных клана, это двое против трех, да, то есть двое, которые более привилегированы, третьи, которые менее привилегированы, это Ферганская долина, потому что союз был в первую очередь самаркандцев, которые контролируют в том числе и таджикское меньшинство, и, соответственно, ташкентцев. И здесь как раз-таки угроза дестабилизации и относительно невысокая роль ферганского клана, конечно, может оказаться достаточно серьезной проблемой, учитывая, что на границах, в первую очередь, даже не афганский наркотрафик, а будем помнить, что деньги от наркотрафика идут на финансирование исламистского терроризма.
ИДУ, исламское движение Узбекистана, оно было практически разгромлено, но, тем не менее, остается.
Ну, Баткентская война, она осталась, то есть она помнится, когда относительно небольшие силы повстанцев смогли, в общем-то, провести, хоть и не на территории Узбекистана, но, в общем-то, наделать достаточно больших проблем. И в этом плане ситуация, когда может быть внешнее вторжение, в первую очередь, сил исламского государства, ну, так называемого ИГИЛа, или ДАИШ, правильно его называть, на территории Узбекистана, это не исключенный вариант.
Запрещенная в России организация.
Да. При этом все-таки в рядах этой организации было зафиксировано до 500 граждан Узбекистана.
Кирилл Евгеньевич, ну что России-то сейчас надо делать? В чем наш интерес сейчас? Кто устроил бы нас в качестве нового лидера Узбекистана? И стоит ли нам сейчас активно как-то вмешиваться в качестве внешнеполитического игрока в эту ситуацию? Потому что все-таки, я думаю, пример Украины показывает, что промедление, оно стоило нам дорогого там.
Россия не вмешивается во внутриполитические дела других государств.
Это плохо, наверное. Я понимаю, такую крамольную, скажу, мысль. Ну, официально не вмешивается, но, может быть, как-то надо попытаться рычаги использовать.
Россия, начиная с 2004 года, когда этот принцип был впервые озвучен, Россия, и опять же, ведет коммуникации с официально избранными властями. Да, и в отношении Украины, опять же, коммуникация была завязана на Януковича, пока он был легитимным президентом, и пока не появилось другого признанного, опять же, лидера.
Давайте мы сейчас более подробно обсудим эту тему. После небольшого перерыва, через 4 минуты вернемся к разговору. Пожалуйста, не переключайтесь. Очень важный разговор про Узбекистан.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И мы вместе с доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Евгеньевичем Коктышем обсуждаем ситуацию, которая сейчас будет складываться в Узбекистане и вокруг него после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, о которой официально было объявлено вот 25 минут назад. Я предлагаю нашим читателям подключиться к разговору. Если у вас есть что сказать, подумайте, как стоит России сейчас действовать адекватно, быстро, не так, как это было на Украине в 2013 году, или, наоборот, нужно выждать, посмотреть, учитывая то, что и западные интересы, в первую очередь американские, и китайские интересы на Узбекистане тоже зацикливаются, да и рядом исламистский фактор в Афганистане в лице террористической организации, наркотрафика и всего прочего. Пожалуйста, звоните, если есть что сказать, в номер прямого эфира, на номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, еще раз, 8 800 200 ровно 9702, или пишите на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Интересно будет услышать ваше мнение. Мы постараемся вам что-то объяснить, а может быть, с вами и поспорить, а может быть, и согласиться. Кирилл Евгеньевич, ну как вы считаете, сейчас вот начнется свара великих держав, ну, сильных держав вокруг наследства Узбекистана?
Я думаю, что на первом этапе, конечно, нет. Более того, ситуация была предсказуема, и опять же, как я говорил, Каримов достаточно сильно болел последний год-полтора. И, в общем-то, я так понимаю, что и Москва, и Пекин постарались каждый со своей стороны минимизировать вероятность социального взрыва. Ведь, напомню, все-таки Узбекистан находится в достаточно тяжелом экономическом кризисе, когда традиционные статьи узбекского экспорта, они обесценились.
Хлопок.
Да, и хлопок, и, соответственно, энергетическое провисание, естественным образом, пошло. И Китай эту ситуацию, опять же, не исходя не столько из рыночных соображений, сколько из политических соображений безопасности, попытался компенсировать своими инвестициями. То есть сегодня инвестиции Китая в Узбекистан несколько больше, нежели инвестиции Китая в Россию. То есть Китай сделал все для того, чтобы снять внутреннее вот это вот напряжение.
Интересно.
И забрать, в общем-то, основания у исламистского терроризма. Поэтому будем надеяться. На первом этапе понятно, что, я думаю, благополучно власть будет передана. Скорее всего, силовики сохранят контроль. А дальше начнется самое сложное, потому что, как говорил Толеран, на штыках, конечно, можно к власти приходить, но сидеть на них нельзя. Придется договариваться, придется вырабатывать новую конструкцию. И, в общем-то, это потребует от узбекских элит весьма-весьма нетривиальных усилий.
А может, просто они будут ждать, кто больше денег предложит китайцу? Так уже много инвестиций сделали российские, инвестиции мизерные, насколько я понимаю.
Дело в том, что любые центральноазиатские элиты, они в первую очередь патриоты своей собственной страны. Внешние игроки могут интересовать как доноры, как инвесторы. Но, опять же, все ресурсы, которые от них получались, тратились и тратятся на центральноазиатские же дела. То есть в этом плане, ну, даже те же гастарбайтеры, они могут зарабатывать деньги в России, они могут зарабатывать деньги в любом другом месте, но пришлют они их на родину.
Пока что мы знаем, что порядка миллиона узбеков, точных данных нет, но порядка миллиона узбеков сейчас трудится в России. В каких других еще государствах такое количество узбеков представлено?
Ну, не только в России, в Турции трудились, в ряде других стран, но самое главное, в другом, куда они посылают деньги.
Ну, к себе в семьи.
К себе в семьи, то есть в этом плане. Как я уже говорил, как правило, граждане Центральной Азии, они являются патриотами своей собственной страны, их внешний мир интересует, опять же, как что-то интересное, куда можно, откуда можно что-то домой унести.
Так вот же этот рычаг отличный, если так много узбеков здесь работают, надо этим фактором пользоваться.
Гораздо меньше, нежели таджиков. Так, а что?
Ну, таджиков, подождите.
Я понимаю, а что Россия должна сделать?
Ну, я не знаю, можно сказать, что мы можем взять, да ужесточить
законодательство.
Я не знаю, зачем, но для того, чтобы повлиять, заставить, если хотите правильно называть вещи своими именами, новые власти, когда они придут, показать, что Россия может ухудшить ситуацию.
А зачем? Россия заинтересована с тем, чтобы ситуация, не дай бог, не ухудшилась.
Ну, послушайте.
Точно так же, как Китай. Ну, представьте себе, вы ухудшаете ситуацию, это то же самое, что поджигать свой собственный дом. Россия, наоборот, обязана сделать все, чтобы все было стабильным, спокойным, потому что, не дай бог, прорвется граница Центральной Азии, и, например, пойдут уже исламистские подразделения со стороны Афганистана.
Так вот они пусть
отступают. Ни одной в России ВДКБ военной снова. Базы до Волги нету. Вы что?
Пусть снова вступают в Узбекистан в ВДКБ, тогда им никто, ни американцы, ни китайцы защищать не будет.
Я думаю, что если так рассуждать, то скорее мы потеряем Центральную Азию и получим проблему, чем кто бы то ни был вернуться.
А что, опять выжидать, что как на Украине? Потом получше нас все обыграют. У нас,
значит,
миллион мигрантов, которые кормят свои семьи, а дивиденды будут получать
сегодня...
китайцы. За американцы.
На сегодня проблема взаимодействия решена на российско-китайском уровне. Как я уже говорил, что у России с Китаем стратегическое партнерство, в том числе Центральной Азии. И Китай восполнил те места. Да, надо признать, что Россия из Центральной Азии большей части ушла. Она стала гораздо хуже понимать.
Ну, вот видите,
она...
это наше советское бывшее государство.
Они были советскими 20 с лишним лет назад. А сейчас выросло поколение, для которых та реальность, которая сегодня является единственной возможной.
Никогда не были, а все-таки с нами они были 70 лет почти.
Я понимаю, но в этом плане вот этот ресурс, чтобы он сохранялся, в него нужно было инвестировать, это нужно было думать об этом 20 лет назад. А сейчас это пытаться бить посуду уж, наверное, бессмысленно.
У нас звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Игорь Тверь.
Ага, слушаем вас, Игорь.
Вот. Тема, так сказать, Узбекистана и Каримова мне очень близка, поскольку я сам с Узбекистана, вот, правда, очень давно уехал. Более того, я с Самарканда. Вот. И многие мои родственники, да, они, так сказать, в общем-то, знали его лично. Вот, поэтому я эту тему, конечно, отслеживал. Значит, что я хочу сказать по этому поводу?
Так.
Значит, ну, в общем-то, правление Каримова за эти 26 с лишним лет, так сказать, напоминает, в общем-то, правление любого, так сказать, стандартного среднеазиатского государства, так сказать, как вы, в общем, князь, так сказать, который решал все и вся. Совершенно согласен, что он подготовил свой уход, вот, и недаром, так сказать, была информация, так сказать, как бы он, ну, скажем так, официально-то заявили только сегодня об его кончине, так сказать, но что эта кончина могла произойти гораздо раньше.
Да, чуть ли не в среду, вот. Или даже во вторник.
Да, но это не подтверждено данные, понятно, но издательство «Фергана.ру» об этом говорит уже несколько дней назад. Вот. Действительно, они сейчас все эти дни, так сказать, подводили, значит, свои дела и распределяли, так сказать, кому что и как. Вот. Но это чисто теоретически. Вот. Я так думаю, что вот если поднимать вопрос, нужно ли России как-то
участвовать. Да, что надо делать, да.
Да. Я считаю, что все-таки официально, конечно, Россия это делать не может, так сказать, но поднять все рычаги давления на то, чтобы Узбекистан остался светским государством, России непременно нужно, так сказать. Каримов поддерживал светскость, так сказать, государства, вот, практически задавив, так сказать, очаги исламского сопротивления, так сказать, фундаментализма.
Только исламистского, и... наверное, не исламского.
Ну, исламистского.
Разные вещи, да. Да. И, естественно, так сказать, совершенно прав, согласен с вами, что вот ферганская оппозиция сейчас, так сказать, наиболее ослабленная, она как бы в подполье. Вот. И я очень надеюсь, так сказать, что преемником Каримова станет премьер-министр нынешний сейчас, так сказать. Вот. Согласие, в общем-то, так сказать, главы службы безопасности Наятова.
Понятно. Вот. Понятно. Спасибо, Игорь, мы услышали вас, поняли. Вот я зачитываю сообщение. России стоит... Дмитрий из Москвы пишет. России стоит активнее влиять на ситуацию в Узбекистане как раз потому, что наши отношения далеки от идеальных. И потому любые изменения надо воспринимать как шанс их, эти отношения, улучшить. На особом контроле надо держать отношение к судьбе православных в этой исламской республике. Ну, я не знаю, много ли там православных. Как вы думаете, премьер-министр, который может стать преемником Каримова, он достаточно легитимен в стране, чтобы на себя этот пост, на себя
ни один лидер в момент прихода к власти не будет достаточно легитимен. Каримов был единственный, он был неповторимый. Понятно, что дорасти до его уровня, ну, это потребуется время, на это потребуются годы, и вопрос, чтобы они были в этом распоряжении. А другой вопрос, что да, я скорее соглашусь, что скорее править будет самаркандец, просто потому, что только самаркандский клан...
Например, самаркандец?
Да. Угу. А, только потому, что только самаркандский клан может контролировать таджикское меньшинство. Без этого... Узбекистан может очень быстро взорваться, поэтому дальше вот от этого можно будет танцевать, какие комбинации будут дальше самаркандцы выстраивать.
Угу. А как вы думаете, как скоро наступит определенность в этом плане?
Ну, я думаю, что на уровне внутриэлитных договоренностей какая-то картинка уже выстроилась. В ближайшие 3 месяца она будет разворачиваться, и я думаю, что 3 месяца можно будет спокойно все это наблюдать. А, как я уже говорил, что это будет не проблема назначить преемника, чтобы он оказался у власти и оказался облечен полномочиями. Проблема будет удержать страну после
того, как... Вот об этом сейчас мы и поговорим через 4 минуты. Не переключайтесь, пожалуйста, продолжим разговор.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Я Андрей Баранов, и мы вместе с Кириллом Евгеньевичем Коктышем, доцентом кафедры политической теории МГИМО, обсуждаем ситуацию, которая складывается и будет складываться сейчас в Узбекистане после того, как только что было объявлено о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Мы начали говорить о том, какие внешние факторы, в какой узел завязываются вокруг Узбекистана. Здесь и российские интересы, и западные интересы, и китайские интересы. Вот, кстати, нам Михаил пишет. Кандидатуру потенциального президента Узбекистана, я уверен, известна и поддержана администрацией США. Возможно, согласована с руководством Китая. Россия здесь проиграла. Дума есть указания. Из Белого дома не спешит информировать официально Кремль о том, что президент Узбекистана скончался, чтобы выиграть время и перехватить инициативу, расставить свои креатуры на главные посты. Вот такой конспирологический пост нашего читателя. Я предлагаю нашим слушателям и читателям подключиться к разговору, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или, пожалуйста, ваше сообщение ждем на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Мы бы сейчас в перерыве обменялись мнениями с Кириллом Евгеньевичем Коктышем, и он считает, что мы с Китаем по Узбекистану договоримся. Откуда такой оптимизм, Кирилл Евгеньевич?
Ну, дело в том, что мы с Китаем уже давно перешли на уровень стратегического партнерства. А в данной ситуации мы абсолютно незаменимы.
Вы в это свято верите?
Да, конечно, есть. Не то, что я свято верю, я знаю. Я всегда, потому что международные отношения, в отличие от отношений между людьми, строятся на осознании интересов. Угу. Когда ты понимаешь, перед каким выбором находится твой контрагент и между чем он выбирает. Понятно, что Китай всегда и везде последние 3000 лет реализует именно китайские интересы. И Россия может договариваться с Китаем, понимая, как думает Китай, понимая, из чего он исходит. Но Россия тоже обязана исходить из своих собственных интересов, а не из, скажем, предпочтений, это эмоциональных понятно. Установок и так
конкретно
далее.
Конкретно к Узбекистану.
Конкретно по Центральной Азии интересы России и Китая совпадают в том, что территория Центральной Азии должна остаться мирной, она должна остаться светской, то есть дестабилизация либо в виде оранжевой революции, но это на сегодня уже исключено, либо в виде исламистской революции, а вот эта угроза очень высока. Это тот самый вызов, который абсолютно неприемлем ни для Москвы, ни для Пекина. Угу. И по этому поводу, естественно, общий диалог, я думаю, ведется. Я думаю, ведется успешно и вполне может привести к выработке, в общем-то, ну, по крайней мере, общей понятной политики, потому что последние все годы, по крайней мере, интенсивно последние два года шла эволюция ШОС, превращение его в достаточно всеобъемлющий
Шанхайская
блок безопасности, угу. который включает уже не только Россию и Китай, но еще и Индию и Пакистан, то есть фактически это гарант безопасности в громадном регионе, с громаднейшей зоной ответственности, которая при этом не оформлена в единый военный блок, но, по сути, может всегда таким образом оформиться. И как военно-стратегические интересы, и логистические интересы, в общем-то, они абсолютно понятны, и они во многом совпадают. Более того, инвестиции Китая сегодня в Центральную Азию Россию более чем устраивают, потому что Россия сама не может такие инвестиции сделать.
Так вот я хотел как раз спросить, а не прибирает ли Китай к рукам Узбекистан? Давай сейчас говорить больше об Узбекистане в контексте последних событий. Тут положит его к себе в карман, инвестиции, экономики будут тесно связаны с Узбекистаном, с китайской экономикой,
они
а не
давно
с российской.
Они связаны, Китай инвестирует в
последний. Еще больше, значит, и все она оторвет Узбекистан от России, кто платит, тот и заказывает.
Дело в том, что нет, а Узбекистан от России тоже окончательно не оторвет, потому что Китай сам по себе в Узбекистан не нужен. Знаете, как ситуация с Александром Македонским, который в свое время прошел, захватил Афганистан, но тут же пошел дальше, потому что оставаться в Афганистане было решительно невозможно.
А зачем китайцам Узбекистан?
Китайцам
он не нужен.
Китайцам нужна стабильность, китайцам нужен путь для шелкового пути, который нужен, в свою очередь, как альтернатива морскому пути. Случай есть, например, ситуация с Южно-Китайским морем обострится, и морской транзит будет абсолютно безнадежен.
Да, там обстановка действительно обостряется в треугольнике Японии, Китая, Соединенные Штаты.
Да, и в этом плане Центральная Азия является абсолютно важным пространством, инвестировать в которое Китаю нужно для того, чтобы это пространство оставалось свободным для транзита, чтобы сохранилась возможность дышать и сохранилась возможность торговать, в первую очередь, с Европой. Рассчитывать на центральноазиатские рынки, ну, конечно, смешно, потому что они абсолютно мизерные по отношению с европейцами. Это территория транзита. Там, в общем-то, ряд стран, конечно.
То есть это вклад просто в политику, в политическую стабильность.
Конечно, да.
Китай вовсе не собирается, что называется, скупать Узбекистан на корню.
Ну, я думаю, что у Китая есть большая часть того, что есть в Узбекистане. Да, он покупает газ у центральноазиатских стран. И, в общем-то, это то, что позволяет им оставаться на плаву, и, в общем-то, покупает достаточно сильно. И Россия, вот здесь можно говорить, что благодаря политике «Газпрома», который приостановил с 2008 года закупки газа в Центральной Азии, мы Центральную Азию как газового партнера потеряли. Но опять же, винить нужно только себя, потому что вначале «Газпром» приостановил закупки, а потом Китай построил альтернативный газопровод. То есть здесь нужно было в свое время это делать.
Ну, там в основном туркменский фактор учитывался.
Ну, и туркменский, да, не только.
Узбеки не так, Узбекистане не так много газа.
Вспомни, опять же, Черномырдина, который советовал туркменам возить газ в карманах и так далее.
Давайте сейчас мы не будем
углубляться. Вот это да, это действительно был очень сильный проигрыш России. Но во всем остальном, я думаю, что конфликтов с Китаем нет. Мы вначале бросили Центральную Азию, потом ее подобрал Китай. И оно было так, а не наоборот.
Ну, вот.
Сегодня инвестиции и безопасность, они будут, наверное, совместные. Понятно. Со стороны Китая, со стороны России.
Вот сейчас об этом поговорим.
В логистику, я думаю, что тоже. А противостояние Даиш, исламскому так называемому ИГИЛу, запрещенному в Россию, оно является общей и стратегической задачей, ради которой Россия, собственно,
вот
и оказалась.
Наш слушатель пишет, Россия должна надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Нужно не забывать, что там проходит наркотрафик из Афганистана.
И наркотрафик обычно
где идет... наркотики, там оружие и США. Для США это еще одна возможность создавать напряжение для России. У меня к вам вопрос, Кирилл Евгеньевич. В данном случае, если Китай и Россия вот в Узбекистане находят понимание, они тут не находятся в конфронтации, можем ли мы вместе помешать Соединенным Штатам усилить там свое военное, скажем так, влияние?
Ну так военное влияние Соединенных Штатов и так сошло на нет. И...
Они сейчас постараются, видимо, новые власти снова заставить
Штаты выводят
это
армию
присутствие
с Афганистана. Ну а как? Штаты выводят армию и войска с Афганистана, по крайней мере, официально. И в этом плане восстановить военную базу вряд ли будет возможным.
Но ведь
тем
это
более,
все-таки
что...
подбрюшье России, можно и Россию
тем более, что, тем более, что позиция... И Китая, и России будет однозначно негативной по поводу любого американского
военного
присутствия.
Вот я об этом и говорю, да. То есть в данном случае Москва и Пекин могли бы вместе этим планом Соединенных
Штатов,
если вдруг
они
появятся, помешать.
Да, я думаю, что по этому поводу диалог давно и успешно идет, и здесь как раз-таки проблем нет. Как я уже говорил, что проблема с неконтролируемым, опять же, с теми войсками, которые находятся на границе с Узбекистаном, и вопрос с идеологической пустотой. Ведь все-таки, если в рядах Даиш оказались выходцы с огромного количества стран, то это означает, что никакой хорошей альтернативы исламистскому экстремизму в рамках этих стран выработано не было. И привлекательность исламистского экстремизма – это очень серьезный вызов, с которым нужно что-то делать, и нужно делать не только на физическом уровне, то есть не только бомбить тех, кто стал уже террористами, но и бороться за умы тех, кто колеблется, кто оказывается
сейчас
вот в таком вот межумочном состоянии и промежуточном положении.
Подробнее расспросить на этот счет. Пока что напоминаю нашим радиослушателям номер прямого эфира в студию 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, можете ваши точки зрения нам излагать или делать это по WhatsApp 8 967 и опять-таки 200 ровно 9702. Вот, ну, вы, наверное, бывали в Узбекистане не раз и знаете общество тамошнее близко. Насколько эти исламистские настроения проникли в широкое народное сознание? Это можно вот как-то вот оценить сейчас?
Ну, есть официальная цифра, 500, порядка 500 граждан Узбекистана воюют в рядах Даиш, это достаточно значимая часть. Угу. А учитывая, что страна находится сейчас, во-первых, в экономическом кризисе, то есть серьезный экономический спад, а во-вторых, в абсолютно ненормальном демографическом перевесе, то есть страна переживает демографический взрыв, и количество молодежи, в том числе молодых мужчин, превышает, в общем-то, нормальные или общепринятые параметры, это является очень серьезным вызовом и является очень серьезной питательной средой, потому что всегда, когда оказывается достаточно большое количество мальчиков, которые подрастают, это очень часто ведет к конфликтам в будущем.
Ну вот нам тут пишут, если потенциальный президент не будет симпатичным США, будет гражданская война. Американцы разыграют ситуацию с радикальными силами Узбекистана. Вот такая тоже конспирологическая теория. Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы на новости и рекламу. Пожалуйста, ждем ваших звонков в эфир. Не переключайтесь.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
С студии замредактора отдела международной политики Андрей Баранов. Мы продолжаем разговор с доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Евгеньевичем Коктышем о ситуации в в Узбекистане. Почему-то мне все время хочется сказать Афганистана. Рядом там все. В Узбекистане после кончины президента Узбекистана, бессменного Ислама Каримова, который был объявлен вот буквально час назад. Кирилл Евгеньевич, ну вот нам пишут, сможем ли мы финансировать два ограниченных контингента, если вдруг, допустим, исламское движение Узбекистана активизируется при поддержке внешних сил, я имею в виду Даиш из Афганистана, там, талибами и так далее. Сможем ли мы финансировать два ограниченных контингента, если мы придем на помощь Узбекистану, в Сирию, Узбекистан, если нас об этом попросят?
Ну, самое разумное не допустить, но в случае, если дестабилизация такого рода произойдет, выбора, наверное, особого не будет. Особенно если учесть, что исламское движение Узбекистана, по-моему, месяцев 6 или 7 назад официально вступило в ряды Даиш.
Угу.
То есть, и опять же, да, вся Центральная Азия записана Даишем Вилаят Харасан, то есть она уже объявлена зоной, господи, его интереса.
Тут ведь опасность в том, что если там начнется, значит, гражданская война или заваруха, как угодно ее можно называть, беженцы хлынут на север.
Ну, и, естественно.
И хотя у нас нет общей границы с Узбекистаном, в Казахстане они вряд ли задержатся. Наверное, пойдут дальше в
Россию. Да, собственно говоря, вся Центральная Азия достаточно небогатая, и дестабилизация региона безумно дорого обойдется, в первую очередь, естественно, России.
То есть, в случае охранять внешний периметр границы Узбекистана, ну, тогда
это будет намного дешевле.
Должны быть нашими тогда преданными военными союзниками.
Но при этом надо помнить, что, опять же, Каримов из ДКБ вышел не потому, что ДКБ представлялось ему слишком сильным вмешательством в суверенитет, а, напротив, он критиковал ДКБ за недостаточную дееспособность. То есть, с точки зрения Каримова,
не было войны никакой,
да, да, с точки зрения Каримова, ДКБ достаточно инертно, достаточно громоздко. Отчасти, наверное, это правда, потому что иначе не потребовалось бы создавать силы быстрого реагирования, которые должны были все это компенсировать, эту громоздкость. В Баткенской войне 99-го года, когда было задействовано ДКБ, по-моему, потребовалось около месяца, чтобы все эти механизмы сработали. И, в общем-то, ДКБ, если не ошибаюсь, по уставу ориентировано в первую очередь на предотвращение внешних угроз. Но всегда возникает проблема, а что делать, когда внешняя угроза закамуфлирована под внутреннюю? И как сделать так, чтобы, с одной стороны, можно было разобраться с угрозой, а с другой стороны, не оказаться втянутым во внутренние, ну, да, разборки с внутренними политическими противниками? Это очень сложный вопрос, и в рамках ДКБ на него ответа, к сожалению, не найден.
Ну, посмотрим. Пока не было таких ситуаций, когда можно было проверить все-таки, кроме вот того примера, что вы привели. У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте. А можно пару слов?
Да, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните, как вас зовут?
Я звоню на данный момент в Тверской области, сам уроженец Узбекистана.
Так.
Вот. Сейчас я бы хотел сказать вот что. На данный момент во-первых, я бы хотел выразить свое соболезнование народу, да, нашему.
Конечно.
В связи с потерей, да, в связи с потерей.
Мы присоединяемся к вашим соболезнованиям, совершенно верно.
Спасибо. Вот. А во-вторых, я думаю, на данный момент самая хорошая кандидатура – это наш премьер, который долго, да, находится с нашим президентом. Он был в рулях, да, в правительстве. И вот. И я думаю еще, чтобы Россия была заинтересована именно в этом премьере, и чтобы он в дальнейшем правил нашей страной. И еще я бы хотел сказать про тут были там какие-то смски, что проамериканские. Я думаю, на данный момент уже никаких проамериканских нашей стране уже нет, никаких идей. Вот, ну, думаю, более склонен, весь народ более склонен к России, потому что и армия, она состоит,
понятно,
вся техника состоит.
Как вас зовут, простите?
Надир.
Надир. Вот смотрите, нам пишут. Пример кандидатуры подходящая. У него есть родственные связи с Алишером Усмановым. Это наш российский олигарх.
Да, да.
Это правда? Да. Действительно есть такие,
да,
связи?
Да, это правда. Да, это правда. Говорят, что это правда, да.
Говорят, что это правда. Ну, интересно. Надо все факторы учитывать. Спасибо вам, Надежда, за ваш звонок. Спасибо, принято. Ну, вот видите, тут мы тут шутили с Кириллом Евгеньевичем. Может, Усманова, Алишера, так сказать, предложить в качестве экс-президента.
Я думаю, в качестве переговорщика. Россия всегда исходила из того, что она признает выбор суверенного государства. И в случае ответственного лидера она всегда сможет с ним договориться. То есть эта позиция с 2004 года не менялась.
Да, смех смехом, но действительно, если это так, то значит, можно попросить господина Усманова выступить медиатором. Данная вот ситуация пока еще нестабильна, непонятна, что там как и будет. Что-то подсветить, что-то рассказать, что-то подсказать, наверное, российской власти. Если это так, то честь ему хвала будет. Но посмотрим. Пока что, опять-таки, очень трудно предсказывать, что сейчас будет. Пишут нам по-прежнему, значит, так на нас это не повлияет. Нам в Сибири вообще мало что влияет. Дальше Урал. О, какое интересное сообщение. Ну, вообще-то страна у нас большая, ребята. От Калининграда до Владивостока, до Владика. Поэтому я бы не стал так это вот заморачиваться. Только на регионалку, вот мы здесь сидим, а все остальное нас не колышет. Все колышет. Сейчас мир стал очень маленьким и плоским. Где-нибудь кто-нибудь чихнет в одном месте, потом все кашляют. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, что происходит на бывшем постсоветском пространстве. Тем более в государстве, которое нам далеко не чужое, с которым мы вместе были в одной стране. Вот. И еще далеко не все потеряно при умной политике. Регион, как вы знаете, очень важный, в том числе и с точки зрения исламистского фактора. Мало никому не покажется, в том числе и на Урале, и в Сибири. Правильно говорю,
Сергей? Да, абсолютно правильно. То есть тут спокойствие Центральной Азии – это спокойствие и России, и Китая. И, собственно говоря, вот такая взаимная зависимость России и Китая является основанием для того, чтобы договариваться. При том, что каждый из стран, разумеется, всегда исходит в первую очередь из своих собственных интересов.
У Турции есть какие-то планы на Узбекистан, исходя из концепции пантюркизма все-таки?
Ну, эта концепция в последние годы как-то сошла на нет. Я думаю, что сейчас у Турции вовлечена и так слишком большое количество событий.
Свои дела, да.
Да, где, в общем-то, я думаю, что сейчас-то будет не до того. При этом, опять же, для того, чтобы реализовывать политику пантюркизма, вначале должно пройти, я так понимаю, что размежевание гюленовцев и эрдогановцев.
Ну да, там еще неизвестно, потому что Гюлена, тут, и чем еще закончится.
Потому что большинство школ как раз принадлежало и, опять же, было заполнено именно, в первую очередь, сталинниками Гюлена. Так что я думаю, что вначале Турция будет разбираться в первую очередь с этим фактором, а потом уже, возможно, сможет перейти к следующему этапу. Но на сегодня об этом говорить не приходится.
Понятно. Шиитский Иран, Узбекистан все-таки сунниты, да? Шиитский Иран, но, правда, есть большое таджикское шиитское меньшинство, скажем так. Каким-то образом может сейчас повлиять на ситуацию в Узбекистане? Нужно ли ему это? Стоит ли опасаться?
Ну, Иран тоже заинтересован в стабильности. То есть здесь, тем более, что все-таки, давайте так будем говорить, что противоречия между шиитами и суннитами гораздо меньше, чем противоречия между различными суннитскими мазхабами. И здесь, скажем, если взять те же ханифитов и те же ханбалитов, мы получим гораздо более жесткие противоречия. В конце концов, все-таки противоставлять суннитов и шиитов это как противоставлять красные и круглые, да, то есть это два все-таки разных
избирания. Хорошо, оставим шиитов.
Как страна, Иран, естественно, заинтересован в том, чтобы регион был стабильным, и я думаю, что тем более, что Центральная Азия, дестабилизация еще и там, при том, что происходит сейчас сирийский конфликт, это было бы непомерной нагрузкой для того же Ирана.
Хорошо, ну давайте оставим суннитов и шиитов, у нас остается минута. Кирилл Евгеньевич, вот вкратце, резюме, что сейчас все-таки должна сделать Россия, с вашей точки зрения? Выждать, действовать более активно, посмотреть, что будет?
Держать руку на пульсе и понимать, что происходит. Наверное, это самый главный ресурс, потому что тот, кто понимает, может вовремя принимать все нужные решения. Если не будет понимания, наверное, вот в России как раз-таки в отношении СНГ последние, особенно первые постсоветские годы, была всегда презумпция, что уж там-то мы точно все понимаем.
Ну, будем надеяться, как правило, что там у нас не Зурабов посол, а да, более серьезные
дипломаты. Поэтому в первую очередь понимание, а дальше уже действовать по обстановке.
Спасибо, благодарю Кирилла Евгеньевича Коктыша, доцента кафедры политической теории МГИМО, за наш сегодняшний разговор. Будем следить за ситуацией в Узбекистане после того, как там было объявлено о смерти президента этой страны Ислама Каримова. В студии был Андрей Баранов. Всем спасибо и до свидания.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.